Евангельское чтение напоминает верующим о сути христианской любви. Любви, не требующей отдачи, любви ко всем, близким и далеким, к врагам и нашим обидчикам. Только через любовь к людям мы уподобляемся самому Богу и исполняем Его закон.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В нашей жизни, в нашем мире существует множество и множество различных законов, которые касаются практически всех сторон жизни человека, и о которых мы порой не только не знаем, но даже не ведаем, что они существуют. А в действительности для христианина есть всего лишь два закона, которые необходимо соблюдать в этой жизни. Именно об этом и говорил в чтении Евангелия дня сегодняшнего Господь наш Иисус Христос. Первый закон – это закон, который касается всех людей. Кто хочет жить в мире, благополучии, счастье, благоденствие, закон простой – не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. И действительно, если ты не хочешь, чтобы тебя оскорбляли, ты не оскорбляй. Если не хочешь, чтобы на тебя клеветали, ты на других не клевещи. Если не хочешь, чтобы тебя обманывали, ты не обманывай. Если не хочешь, чтобы зла тебе делали, и ты зло не твори. Закон простой, но это закон этого мира. А вот закон для горнего мира немножечко другой. Если ты хочешь обрести Царствие Небесное, люби тех, кто тебя не любит. Помогай тем, кто тебе не помогает. Поддерживай тех, кто тебя никогда не поддержит. Помогай так, чтобы не ожидать помощи от того, кому ты помогаешь. Это закон любви. И именно любовь превыше всякого закона, ибо она определяет бытие наше там, в Царстве Небесном. Ведь насколько бывает тяжело простить того человека, в отношении которого ты знаешь, ну что он не прав. Но если ты живешь по закону любви, то ты его простишь. Ибо знаешь, что этот человек слаб, немощен. Ты выдержишь этот крест незаслуженного обличения, а он правды не выдержит. И если кто тебе пришел просить деньги взаймы и знаешь, что не отдаст, немного отдай ему. Вот просто так отдай, не ожидая, что он тебе возвратит. Не ради него, не ради себя, а ради Царствия Небесного и ради Господа нашего Иисуса Христа, который да подает благо на праведные и неправедные, которая любит всякого человека, и праведника, и грешника, который ради каждого из нас взошел на крест, претерпел смерть, воскрес, чтобы даровать всем возможность жизни в Царстве Небесном. Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, поздравляю с воскресным днем. И желаю вам, чтобы любовь всегда находила место в ваших сердцах.
Иверская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых на священной горе Афон. Православные люди верят, что лик был создан евангелистом Лукой. Отличительная черта этой иконы – рана на щеке Богородицы, оставленная копьем воина во времена иконоборчества в IX веке. После удара из раны потекла кровь. Увидев это, воин раскаялся, стал монахом и всю оставшуюся жизнь служил Богу. По нахождению иконы в Средиземном море она была перенесена монахами в храм Иверского монастыря. 4 дня находилась икона в храме, но утром на 5-й день чудесным образом оказалась над вратами монастыря. После этого несколько раз монахи пытались вернуть икону в храм, но все было безуспешно, пока однажды ночью Богородица не явилась отшельнику Гавриилу и не велела оставить икону над вратами монастыря. С тех пор у иконы есть название «Вратарница». Оригинал этой иконы никогда не покидал Афон и покинет его только перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Дни чествования этой иконы 25 февраля, 17 апреля и 26 октября.
В официальной резиденции Новосибирской митрополии под председательством митрополита Новосибирского и Бердского Никодима состоялся расширенный архиерейский совет. В его работе приняли участие также епископы местных епархий и руководители отделов. В ходе работы обсуждались вопросы, касающиеся образования, социальной работы, другие вопросы церковной жизни. Эта школа во многом необычна. Занятия в ней проходят по выходным дням. И ученики ее тоже необычные. Многие не умеют еще писать и считать, а в будние дни посещают детский сад. Некоторые еще не сделали в своей жизни первых шагов, но уже внимательно прислушиваются к тому, что происходит на уроках, устроившись на руках родителей. Они рисуют, поют и постигают главные уроки в жизни – уроки добра.
Стали заниматься с 91 года. Первым нашим законоучителем, как мы его называем, был отец Иоанн Колодий. И занятия наши проходили в Нижнем храме, потому как этого помещения, которое сейчас расположено здесь на территории собора и называется «Воскресная школа», оно еще было недостроено. Но в Нижнем храме мы занимались с радостью, хотя там трудности такие, что перекрытия от верхнего храма сплошного нет, и если вдруг там идут отпевания или еще что-то, уроки тяжело вести. Это одно. И второе, так как это начинание было первый раз, то многие приходили по своей любознательности посмотреть. И тоже иногда это нарушалось, вот, процесс образования.
Да, время-то было, конечно, такое еще неспокойное, еще смутное время. Но уже тогда уже мы начинали. Вот изначально совсем мало было людей приходило так. Я как раз начинал эти занятия по благословению владыки. То сложно было. Нет ни программ никакой, нет ничего. Вот так вот и говорили, беседовали, молитвы напоминали, какие, как что молиться надо, как веровать надо. вот туда года в мать, вот, вот так и начинали эти занятия. Необходимость, конечно, в то время было. А в знаниях люди ходят в церковь, должны немножко иметь представление же о вере своей, христианской вере, о богослужении, содержании богослужения, о чем-то молиться. Это уже нужно было объяснять людям. Ну, инициатива была, конечно, от владыки прежде всего. Это еще при владыке Гедеоне было еще тогда. Начинали мы уже, потом при других архиереях продолжались. В то время особо набора не просто. Кто желал, приходили, садились, слушали. А набора специально не было еще в то время, в начале-то. Ну, что я знал, что сам кто-то и говорил об этом, что мне было известно, потому что я учился в семинарии, так сказать, нас тоже учили. Окончили год, вспоминая семинарские годы. Вот об этом мы беседовали, говорили, объясняли.
В утробе матери еще, поэтому и отношения, чтобы у родителей были с раннего возраста детей. Вот. Ну а когда уже они начинают в сознание приходить, конечно, их надо воспитывать. Церковная воскресная школа этим и занимается, что готовит детей к взрослой жизни, чтобы они по жизни шли уже, нормально шли по жизни, чтобы они знали, что хорошо, что плохо. Мне рассказывали такие вещи, а родители даже... Некоторые, маловерующие такие люди бывают, что, говорит, ребенок приходит, например, из воскресной школы, вот одному учат, там, он говорит, папа, вот нельзя ругаться, нельзя вот это. Им, родителям даже некоторым не нравится это.
Каждый ребенок, он как-то родители исправляет в каком-то, вот, даже, наверное, недуге. Кто-то там смирению, терпению, это же все вот с каждым ребенком ощущается все острее, все нужнее. Поэтому подпитка – это только храм. Причастие, утешение – это только в храме молитва, которая помогает идти по жизни так вот высоко и твердо. И ребенка этому учит, другому никак.
Очень много испытаний их ждет, и... Нужно этот стержень растить с самого начала у ребенка.
94-й год, вот мы пришли сюда. И за всю жизнь ни разу не пожалели. Вот уже третье поколение, можно сказать. Я с дочкой ходила, вот теперь хожу с внуком.
Человек – это большинство своем набор привычек. И если нет у него привычки ходить в храм, нет у него привычки причащаться, то это очень тяжело с возрастом выработать. И там, если упустишь время, а потом в 10-12 лет, конечно, проблемы, потому что и ребенок будет сопротивляться уже гораздо сильнее, как это так, я до этого не ходил, и это все гораздо сложнее. Чем раньше, тем лучше.
Во время воскресных и праздничных богослужений особенно чисто и проникновенно, по-ангельски, звучат голоса детского хора, совсем маленьких воспитанников воскресной школы и тех, кто постарше.
Владыка позаботился, у нас при соборе имеется и детский хор. Но чтобы детки уже в этом хоре пели, как бы сказать, более профессионально, у нас есть еще и хор для малышей, куда берут младенцев с 5 лет. Вот они с 5 до 7 ходят в подготовительный хор. Они тоже принимают участие в концертах, иногда даже вместе со старшим.
Дети наши исполняют, главное, церковные песнопения, не просто они какие-то песни там разучивают. Разучивают наши церковные богослужебные и тексты, знакомятся с текстами, с нашими церковными, и музыку нашу церковную постигают. И, очень приятно, конечно, слушать, когда дети поют.
Очень, очень приятно слушать, конечно. Особенно у нас в соборе хороший хор, в последнее время особенно такой, знаете, очень хороший хор, мощный такой, и молитвенный чувствуется.
Сложно сказать, кем станут нынешние воспитанники воскресной школы в будущем. Врачами, юристами, священнослужителями. Этот выбор они сделают позже. Но родители и преподаватели уже сегодня уверены в главном. Те основы, которые заложены воскресной школой, помогут им быть людьми, любящими свою семью, родину, готовыми защитить свою страну и веру православную.
приходят, да, одними уже, когда школу заканчивают, конечно, у них уже есть какое-то воспитание, какое-то влияние преподавателей православных, церковных. Вот. Но когда поступают, конечно, они даже и ведут себя по-своему своеобразно все. Ну, такие дети, они есть, неспокойности все обычно. Ну, а уже здесь их дисциплинируют уже. И в воскресной школе уже какая-то дисциплина сказывается. И дети уже, когда пройдут эту школу, воскресную школу, они как-то себя чувствуют уже немножко, их видно даже, отличаются.
Вообще детей надо воспитывать с самого детства, с самого, со школы начинать. Также и бери самые. Это дает им определенное направление в жизни. Как вести себя, что надо делать, как помогать, как чувствовать заботу о других людях, прежде всего о своих родителях, ближайших таких родственниках. Это уже необходимо.
Здесь учат только добру, как себя вести в настоящей жизни людям. Я думаю, что это воспитание, оно останется у них на всю жизнь уже.
Эта икона началась в VI веке, когда жил удивительный святой Савва Священный. Письменно сказал монахам, что в монастырь приедет паломник по имени Савва. Ему надо подарить икону молитвы Татлица. Это предсказание сбылось. Через 7 веков в монастырь приехал паломник по имени Савва, сын короля Сербии. Он отказался от престола, чтобы быть монахом. Когда он молился, икона Божьей Матери несколько раз наклонилась. И монахи поняли, что это Савва, по какому говорил Савва Священный. И подарили ему икону Лекопитательница. Перед этой иконой молятся мамочки, у кого есть малыши, чтобы у них было все хорошо, что они любили Бога и слушаешь мам и пап. Праздник в честь этой иконы празднуется 25 января.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый. В чем заключается грех курения? Человечество, с каждым днем, выдумывает все новые и новые грехи. На каждый из них давать объяснение. Как любая наркомания, какой имеет грех? Ну, вот и курение такой же. Как любая несвобода человека. Привязанность его не к тому, что может спасать его душу, а то, что губит, ну, как минимум, его тело. А на самом деле это душу, потому что дело это не самая главная беда не только в вреде организму любимому, а самая главная беда в том, что человек начинает зависеть. Зависеть от образа жизни, от дурных привычек, от этой трубочки, либо от других способов уничтожения себя. То есть медленное самоубийство. А самоубийство – это тоже является смертным грехом. Объяснять, почему? Поэтому, родные мои, будьте свободны. Будьте свободны во Христе прежде всего, а не зависимо от наркотиков, слабых или тяжелых, неважно. Еще вопрос. Есть ли где в Новосибирске хранятся мощи, которым можно было поклониться и молиться у них, родные мои? В каждом храме, в каждом, ну, за редчайшим исключением, какие-то новые приходы, которые только-только вот возникли, в каждом из них есть частицы святых мощей. У нас в Новосибирске есть даже частичка даже пояса Пресвятой Богородицы, которая тут недавно, вот несколько лет назад уж, с таким восторгом и приходили, а у нас в Новосибирске это свободно в одном из храмов хранится, как и множество других святых. В каждом храме есть мощевики, либо отдельные иконы с частицей святых мощей того или иного святого. Как правило, это святые, которым посвящен данный храм. Поэтому в каждом храме есть эти святыни. Жалко, что мы вот, что имеем, не храним. да, где-то ищем далеко на стороне какие-то святыни, когда они рядом с тобой. Ты можешь любое мгновение времени обратиться к самому Христу. И тем более можно это сделать в храме, где хранятся в том числе и святые мощи. Да, в престоле каждого храма есть частицы святых мощей. Без этого даже служить литургию невозможно. Еще вопрос. Каким должно быть молитвенное правило? Может ли самому определить его и следовать ему? Ну да. Ведь правило каким-то образом возникло. Общая норма, она должна быть достаточно продолжительным. Это не может быть несколько секунд. И не нужно утруждать себя, наверное, чрезмерно, потому что это тоже удел немногих из нас, к сожалению, непрестанная молитва. Но правило должно быть занимать определенное место в твоей жизни. Церковь предложила, вот где-то в XIX веке было сформировано так называемое утреннее и вечернее молитвенное правило. Вот люди духовно опытные составили его. Может ли человек составить себе правило? Наверное, может, да, очевидно, что может. Но представлять, каким уровнем духовного развития он должен обладать. Ну, это как вот, знаете, хозяйки или очень уж там шеф-повара там ресторанов выдумывают новые блюда. На основании своего опыта, духовного опыта, можно, наверное, и молитвенное правило составить. Но есть ли у нас такой опыт? Поэтому все-таки я предлагаю следовать тому правилу, кто предлагает нам церковь. Если хочет чего-то большего, нужно подойти к своему духовнику и поговорить с ним на эту тему. А так, конечно, и можно, и нужно. Но по правилам мы добавляем в свои молитвенные правила прошения болящих и путешествующих на разные случаи жизни. Добавляем правила, когда готовимся к святому причащению. Можно в этом смысле использовать часослов, читать в положенное время часы 1, 3, 6, 9, например, наполнять чтением псалтири молитвенное правило. Главное, чтобы была молитва. И молитва не только утром или вечером, но и в течение дня не забывайте. Господь говорит, непрестанно молитесь, держите ум свой в молитве во век не согрешишь. Еще один вопрос. Можно ли по договоренности с батюшкой оставить на ночь в храме усопшего перед похоронами? Бабушка старенькая у нас в храм раньше ходила регулярно. Сейчас меньше сил не осталось совсем. Так вот, она говорила, что очень большая польза для умершего, если он в церкви будет находиться, тело его перед погребением. Ну, да, это норма. Это та норма, которую мы забыли. Ну, норма является также соблюдение поста, регулярная молитва, постоянная молитва, регулярное исповедование, причащение, жизнь в церкви. А не только, вот знаете, родился ребеночек, покрестили его, а потом только на похороны мы увидим его снова в церкви, в гробу лежащего. Польза-то не от того, что человек находится в церкви, а польза, что он живет в церкви здесь, а после окончания этой жизни там будет в Царстве Небесном, в той церкви торжествующих пребывать. Вот об этом бы надо заботиться прежде всего. А если человек был действительно это прихожанин, действительно это человек, который жил в церкви, является активным членом прихода, конечно, прихожане будут молиться, читать псалтири о нем в течение вот времени до его погребения. Можно это делать в течение всех вот этих одного-двух дней перед самым погребением. И часто люди находятся в храме Божьем. Да, это норма. Но не просто стоять там, а читать перед ним псалтири должны делать родные, близкие, и в том числе и друзья его, с кем он молился в приходе, когда, вот, как вы сами пишете, очень часто ходил в храм Божий. Слава Богу. Вот еще один вопрос. Батюшка, подскажите, как быть? С мужем живем все чаще не в ладу, даже хочется, чтобы он ушел. Уже характер у него очень взрывной, кричит, матерится. И это не только по отношению ко мне, ко всем. Кто-нибудь делает, на его взгляд, что-то не так. На дороге, за рулем, едет, все на матах. С родственниками заклятые враги. Самое главное, дочка, 5 лет, все видит, повторяет, даже его маты, не понимая, что это плохо. Стараюсь сдерживаться, потому что боюсь, что в ярости может избить, такое уже было. Бьет людей, потом, правда, сожалеет, но все повторяется. Вы знаете, вот слишком серьезный вопрос, что вот даже вот в течение отведенного времени на него ответить. Надо подойти к священнику с этим вопросом. Как общее правило, я вам скажу, когда замуж выходили, все было хорошо. Или на это внимание не обращали. Вот вы знаете, когда ты начинаешь делать любое дело, сначала подумай о грехах своих. Вот общее правило. Все, что происходит, наши отношения с нашими близкими, я же тоже и участник этих событий. Поэтому, знаете, я предлагаю прежде всего поисповедоваться самой. Подумать о том, с чего все началось. Почему тогда? Где были мои глаза? Где была моя совесть, душа моя? Что же Вот. И вы знаете, молитва очень много значит. Я знаю людей, которые отвратились от страшных грехов. Но это колоссальный труд с их стороны, колоссальная молитвенная поддержка родных и близких. Вот с этого надо начать. Прежде всего, решение своих страшных проблем. Нельзя вот с таким человеком жить, нельзя. Который ребенка тем более развращает. Но другое дело, надо что-то сделать для спасения его души и семья. Для чего создан-то? Чтобы только удовольствие получать друг от друга. А если помочь, заболеет. Ну что ж, тоже его бросить? Нет, будете за ним ухаживать. Душа его заболела. Давайте-ка о ней позаботимся. Помолимся о нем. Усерднее. А сначала попробуем вспомнить свои грехи, которые, может быть, привели к сегодняшней ситуации. Так что простите, вот очень сложный вопрос, а так просто на него не ответить. Приходите, поговорим более подробно. Давайте обратимся к чтению Евангелия. Предлагает нам церковь сегодня строки из 8 главы Евангелия от Луки. Очень интересное чтение. Может быть, даже на некоторые вопросы мы услышим здесь ответ. Итак, вышел сеятель сеять. Семя свое, когда он сеял, и упал при дороге, было потоптано, птицы небесные поклевали его, иной упал на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иной упало между тернием, выросло тернием и заглушило его. А иной упал на добрую землю, и взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласит, то имеет уши слышать и дослышит. Ученики его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочие в притчах, так что они, видя, не видят и слышат, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Упавшее при пути – это суть слышащий, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, временами веруют, а времена искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботой, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие в добрую землю – это те, которые слышат слово, хранят его в добром чистом сердце, приносят плод терпений. Сказав это, возгласил, кто имеет уши, слышите, да слышит. Вот это евангельское чтение – одно из таких ярчайших вот жемчужин евангельских. Вот это вот расскажешь о нас. Мое сердце есть та почва, в которую падает Слово Божие. И вот не то, чтобы Господь делит людей на угодных, неугодных. Нет. Землю, любую землю можно удобрить. Можно полить ее. Можно взрыхлить. Можно вырвать сорняки. Можно заботиться об этом. Росточки, которые поднимаются. Да? Ну, многие же имеют дачи, огороды. И не всем достается чернозем. А почти всем достается глина да болотина. Но за несколько лет ведь преобразили это пространство. Может быть, и с душой своей что-то тоже можно сделать. Да не можно, а нужно. И вполне достижимо это. Заботиться о себе. Вот не отвлекаться, не рассеивать свое внимание, как вот эти вот при дороге живущие. Да ой, кто ж что понес, кто куда что пошел. Телевизор, интернет, все это похищает из сердца человека то доброе, что есть в нем. И наполняет его душу всяким мусором. То, что вот сорняки-то, заполонившие и задушащие это семя, это те грехи и страсти, которые заполняют нашу душу. И света белого не видно, так вырвать, может быть, надо сорняки. Вот, на мой взгляд, может быть, это мои личные какие-то собственные проблемы. Вот каменистая почва, да, бывает часто, человек вспыхивает, ой, да, вот эти росточки где-то попал там на карниз, немножко земли, там семечко залетело, и росточек поднимается, с каким сожалением мы на него смотрим. Понимаем, что завянет. Надо же землю тут долбить, брать эту кирку, ломать там этот камень, поливать его слезами покаяния, чтобы вот эта почва превратилась в плодородную почву, которая даст плод вторичный. Трудиться надо. Вот просто так ничего не получишь. Ну, мы же знаем, вот даже рыбку-то из пруда без труда не выловишь, саночки, то наверх сначала подняться, нужно прежде чем скатиться с удовольствием. Надо что-то сделать с собой, своей жизнью, чтобы изменить ее, чтобы Слово Божие, попавшее в нас, произвело в нас перемену и спасло нас от грехов этой жизни. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-4904. Всего доброго.